Шалом, дорогие друзья, с вами Александр Бленд, и сегодня мы с вами продолжим изучение книги Захарии. Мы начали изучать ее в прямом эфире, и было очень приятно всех встретить. На этот раз будет запись, вполне возможно, что потом будут и прямые эфиры, все будет по мере возможностей. Напомню, что есть некоторые различия в разбиении на главы в синодальном переводе и в масоретском тексте, которым пользуются евреи. И в еврейской традиции первая глава заканчивается с 17 стихом, а видение, связанное с рогами, относится ко второй главе. Мы будем следовать масоретскому или еврейскому разбиению, и поэтому сегодня начнем изучать вторую главу с видения рогов. Или не совсем рогов, мы сейчас это поймем. Захария начинает, мы читаем первый стих второй главы. «Ваэсайте инай, ваэре, ине арба кранот». «И поднял я глаза, и увидел, и вот четыре рога». Прежде всего, слово «поднял глаза», повторим, поднятие глаз, как введение в пророчество, как начало видения, встречается в Писании достаточно часто. Авраам поднял глаза и увидел Агнца, который заменил Ицхака, и тому много примеров. Поднял глаза – это вышел за пределы физического восприятия, раскрыл духовные глаза, поднял глаза на духовный уровень и увидел, и вот четыре рога. Четыре – это число, символизирующее устройство материального мира. Как-то во введении в книгу Откровения я объяснял библейское использование чисел, но здесь ситуация достаточно очевидна, и дальше Всевышний сам употребит число 4 в более ясном значении. 4 – это 4 направления, 4 ветра вперед, назад, направо, влево, север, юг, запад, восток. Хотя есть какие-то побочные направления, мы измеряем мир все равно 4 измерениями. Наша система координат, система материального мира, она состоит из 4 направлений. И Захария видит 4 рога. Рога или нет, тоже не очень однозначно. Слово «керен», которое использует здесь Захария, может означать рог, рог, которым бодает животное, и это опасное оружие животного. Оно может означать стенобитное орудие. В книге Иезекииля описывается, что подошли, использовали стенобитное орудие. Это большая болванка, в которую вставляли штырь или какой-то рог, и действительно было похоже на рог. Ее использовали, само по названию стенобитное орудие, говорит, что использовали его для ломания стен. Третье значение слова «керен» – это угол. Угол, как бывает угол комнаты, угол помещения. И четвертое значение – это лопата для веяния. Раньше, когда надо было отделить зерно от мекины, ее подбрасывали, сыпали, и мекина уносилась ветром. Сегодня можно встретить похожие совки у людей, которые занимаются торговлей крупами или приправами на развес. У них есть совки, они немножко похожи на рожки, и поэтому они тоже называются таким словом. Мы не должны, когда мы читаем, выбирать какое-то единственное значение. Если пророчество многозначно, то хорошо запомнить эту многозначность и применять ее для толкования и понимания текста. Тора и Танах часто закладывают в себя эту многозначность, надо ее хранить и не менять ее на какое-то одно понимание. Четыре рога, четыре стенобитных орудия, что бы то ни было, устроены, как он их, скорее всего, видит, с разных сторон. Если это рога или стенобитные орудия, то они направлены на него, и он в центре. Если это веяние, то оно направлено от него, и все равно он в центре. Но слово «четыре» указывает еще, и это очень важно, на порядок. Нам кажется, что разрушение – это хаос, и часто разрушение – это хаос. Но бывает, когда разрушение, оно происходит в определенном порядке. Если мы хотим что-то сломать, мы ломаем без разбора. Если хотим разобрать, чтобы использовать в дальнейшем, мы именно аккуратно разбираем, расчленяем и прикладываем свой ум к тому, как именно разобрать эту вещь, этот предмет, то, чем мы занимаемся. Если мы смотрим, что какой-то человек наносит другому человеку беспорядочные порезы, мы понимаем, это злодей, это зло, и он хочет его погубить. Если мы видим, что человек продумывает порезы, то, возможно, он делает операцию. Это хирург, который исправляет. Здесь Захария видит, что в том, что происходит, да, рога символизируют беду, да, это видение, с одной стороны, не очень хорошее, с другой стороны, видно, что в этом хаосе есть порядок, есть рука Божья, и что даже разрушение, о котором пойдет речь, тоже может быть строительством. И вот Захария видит такое видение, и у него, естественно, возникает вопрос: «Ваймар аль малах адабер би маэле». «Я сказал ангелу, говорящему во мне, что это?» И «Ваймар элай, эле кранот ашер зарует Иуда, вейтиру Исраэль, вейтирушалаем». И он мне сказал: «Это рога, которые рассеяли Иуду, Иудею, Израиль и Иерушалай». Вот обычно со словом «рог» в его классическом животном значении используются глаголы «забодал» или «затолкал», «нагах» или «нагав». Здесь используется слово «рассеял», «зера», «рассеял», «рассыпал», «изгнал на чужбину». И отсюда напрашивается параллель, вспомнить слово «веялка», «развеивать». Но, в принципе, если разрушаются стены, если разбираются стены, то народ тоже высыпается назад. Так или иначе, это какие-то враждебные рога. Традиция говорит, что против Израиля существуют четыре царства, которые действуют, четыре порабощения. Это Персия, Вавилон, Греция и Рим. Последнее наше изгнание, все, которое в европейских странах, несмотря на то, что это может быть совсем не Италия, а Россия или Финляндия или Швеция, поскольку это относится к христианской культуре, то Мидраш говорит о том, что это Рим. Четыре стороны, это значит, что Всевышний дает нападение со всех четырех сторон, но в этом есть упорядоченность, в этом есть слаженность. То есть Всевышний не хочет погубить и сломать, а Всевышний целенаправленно атакует так, чтобы это разрушение тоже было строительством. Третий стих. Очень важно обратить внимание на деталь, когда мы его читаем. «Ваеэни Адонай арбаа харашим». «И показал мне Господь четыре ремесленника» или «четыре рабочих». Обратите внимание, что Захария впервые говорит, что ему показал Господь. Есть разные уровни, когда пророки описывают пророчество. Есть «и я увидел», есть «и мне показал ангел», и есть еще более высокое, самое высокое, это когда показывает уже не ангел, а сам Господь. Это значит, что речь идет о самой глубокой тайне, о приближении к самому глубокому замыслу Всевышнего. Всевышний показал ему четыре, опять-таки, четыре ремесленника, четыре рабочих. Почему Захария увидел, что это четыре рабочих? Видимо, потому что у них были какие-то инструменты. Важно обратить внимание на слово «хараш», которое используется здесь. В греческом тексте, септуагинте, используется слово «текнон». Это та самая профессия, которой обладал Иешуа. Его обычно переводят, что Иешуа был плотник. Мы говорили, я когда говорил комментарий на Евангелие, я касался этого вопроса, что там не стоит слово «плотник», там стоит слово «техник». Это деревенский мастер на все руки, Это ремонтник деревенское бюро добрых услуг, затачивает косы, исправляет косы, прибивает подковы, он же и кузнец, он и столяр, он и плотник. И вот слово «хараш» означает работника такого вида. Это же специальность Машеха Иешуа. И нам сейчас это станет еще более важно, если мы вспомним, как объясняет это видение Талмуд в трактате Сука, говорит, что эти четыре работника – это пророк Ильяу, Мельхицедек, Машиах сын Иосифа и Машиах сын Давида. Они названы мастерами. Почему Ильяу назван мастером? Мы помним, Ильяу строил жертвенник, он участвовал в строительстве жертвенника. Машиах бен Йосеф и Машиах бен Давид, они оба строители храма. Это очень отдельная и глубокая тема. Два Машиаха в Израиле, и очень много разных толкований о них есть. У нас сейчас, наверное, не время и не место в это вдаваться. Давайте мы остановимся на таком простом понимании. Машиах бен Йосеф – это первый приход Машиаха. Машиах бен Давид – это второй приход Машиаха. Добавим к этому еще одно простое понимание. Почему Машиах бен Йосеф называется Машиахом сын Иосифа? Почему сын именно Иосифа? Конечно, да, мы знаем, что Иешуа, он по плоти был сыном Иосифа, он так назывался, хотя это тоже не совсем так. Но Машиах сын Иосифа указывает на его родство с тем самым Иосифом, сыном Иакова. В чем это родство проявляется? В том, что Иосиф попадает к язычникам, Иосиф воцаряется над язычниками, Израиль думает, что он умер, и в конечном счете он откроется Израилю, братья его признают, и он на каком-то этапе даже сознательно сокровен для того, чтобы братья пришли к одному определенному духовному уровню. Я думаю, что в этом можно провести некоторые параллели с Машиахом Иешуа. Машиах бен Давид, понятно, что он строит храм, гораздо менее понятно, на первый взгляд, то, что Мелхиседек попал в эту четверку. Мелхиседек, согласно традиции, которую постоянно придерживается Раби Шломо Ицхак или Раши, он и здесь так комментирует, и в Талмуде так комментирует, талмудическая версия говорит, что Мелхиседек – это Шем, сын Ноаха. И то, что он Шем сын Ноаха, означает еще одну важную деталь, согласно еврейской традиции. Шем не просто сын Ноаха, он еще и носитель традиции. Ноаха, традиция, Тора, праведность, она стала жить в семитском кругу. Ноах именно Шема благословил на священство, как первого сына. И будучи первым сыном, будучи священником, будучи старшим сыном, Шем был прорабом на строительстве ковчега. Он участвовал в строительстве ковчега, и потому уже он строитель. И он тоже отвечает на термин «хараш». У этих четырех есть еще одно важное разделение – Машиах бен Давид и Машиах бен Йосеф – это цари. Мельхиседек, хотя он тоже царь, он еще и священник. Мы читаем об этом в 14 главе книги Бытия или Берешит. Мельхиседек – священник высшего Бога. Помимо традиции Авраама, Мельхиседек был священник горнего Бога, Эль-Эльон. И Ильяу, пророк Ильяу, он тоже имеет коинскую традицию. Про Ильяу сказано, что он продолжатель дела Пинхаса. В еврейской традиции Ильяу – это коин. То есть мы можем сказать, что в этих четырех мы видим, с одной стороны, царя, который царствует до времени над язычниками, до времени, помните, царь только над язычниками, это Йосеф и Машиах бен Йосеф, это сегодня Иешуа, который принимается и воцаряется язычниками, но пока еще не виден, не явлен Израилю во всей полноте. И это, можно сказать, царь над язычниками. Это Бен Давид, который будет царем над Израилем. Это Ильяу, который коин из израильтян. И это Мельхиседек, который коин из язычников. В этом есть царство израильское, священство израильское, царство языческое и священство языческое. Не так просто все с этими четырьмя ремесленниками. И Захария спрашивает, и сказал, спросил я, ма эле баим ля сот, зачем эти идут, что они собираются делать? И сказал мне, эле кранот ашер зароит Иуда, ки ишло ниса рошо. Виявоу эле ля ахрид, лиядот это кранот агоим, а не симкерин ала эреца Иуда ле зарута. Длинное предложение, давайте мы его потихонечку разберем, и ответим. Отвечает здесь Всевышний, и он говорит, вот эти рога, они были, существовали для того, чтобы рассеивать Иуду, так, чтобы никто и головы свои не мог поднять. И пришли эти ремесленники для того, чтобы обернуть их в страх и сбросить эти рога, рога тех царств язычников, которые поднимались на Иудею, чтобы рассеять их. Всевышний говорит, я послал четырех ремесленников. Эти четыре ремесленника, они от начала мира предстояли, они от начала мира предназначены, они в плане Всевышнего, и все в порядке Всевышнего. И сами рога, которые разрушают, они созидают народ. И разрушение этих рогов тоже будет созидать народ. Все в данном случае служит для созидания, все по замыслу Всевышнего. Дальше мы читаем с 5 стиха следующее видение Захарии. «Вейсай най вере ине иш увеядо хевель мида». «И снова поднял я глаза и увидел человека». Человек, словом «иш» может называться и ангел тоже, мы помним это. И в руках у него измерительная верфь. Геометры или землемеры пользовались измерительной ветвью, для того же, верфью, потому что она гибкая, она может изгибаться вместе с рельефом земли. Поэтому они использовали веревку. Веревка была разной длины, ама – локоть. Или на расставленные руки, или еще какие-то длины. Но в любом случае были меры длины. Эта веревка, она имела определенную длину. «Веомар ана олех». Я спросил «ана та олех», «куда ты идешь?» Спросил Захария у этого ангела с вервью. И сказал мне «Веомар элай лемод эт Иерушалаем». Я иду измерять Иерусалим. Лерот кама рехава векама орка. Я иду смотреть, какая у нее ширина и какая у нее длина. Для чего измерять Иерусалим? Эти измерения, они воспринимаются как стенание в каком-то смысле. Насколько этот Иерусалим в том виде, в каком он сейчас, а он на тот момент еще не совсем завершенный город, насколько он готов к тому изобилию, насколько его стена выдержит все то изобилие, которое Господь ему предназначил. И вот он бежит для того, чтобы ангел идет для того, чтобы измерять стену. И вот увидев это, Захарий описывает такую удивительную ситуацию. «Вегине маляха деберби яца». И вот ангел, который говорил со мной, отошел от меня, выбежал навстречу какому-то другому ангелу. И два ангела бегут друг другу навстречу. Это удивительное зрелище. И ангел, который выбежал навстречу, навстречу которому выбежал ангел изнутри Захарии, вестник, говорит, кому он говорит? Тому ангелу, который живет Захарий. Он Всевышний общается через вот этого ангела в данном случае, через ангела, который внутри Захарии живет и говорит. И ангел-гость говорит ангелу, аборигену Захарии, так скажем, и говорит ему: «Руц дабер альнар алаз леймор, прозот тиша в Иерушалай, миров ада, бубайма, бетуха». «Иди и скажи этому парню, пареньку, на», то есть Захарии, «без стены будет жить Иерусалим от множества людей и скота, который будет в ней. Вы о ней ели, Наума Дунай, а я буду ей говорить, Господь, хумат эш савив веквода ебетуха, а я буду им, буду Иерусалиму, огненной стеной вокруг него и славой внутри него». В иврите города всегда женского рода, это стоит помнить, иногда при переводе с листа немного теряешься. Да, здесь написано: «Я буду вокруг нее, вокруг Иерусалима, огненной стеной, и внутри нее буду шехиной во славу ее». Если кому-то может показаться, что город, который без стены, это недостойный город, города часто хвастались своими стенами, то здесь Всевышний говорит: «Я буду вокруг него стеной, и для его славы я поселю свою шхину внутри». И дальше раздается призыв. Призыв раздается к сидящим в Вавилоне: «Гой, гой, 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 эй, эй, ли гей, гей, насу ми арец цафон, неум Адонай. Убегайте из страны северной, говорит Господь. Ки арба рухот ашимаем парашти отхем, неум Адонай. Потому что четыре ветра погнал я рассеивать вас. Ой, Цион и Малет Йошевет Баль Бавель. Беги в Сион, сидящий в Вавилоне. Кико Омар Адонай Цваот, Ахарквот Шалхани Тагоим, Ашулелим Атхем, Кинагабахем Нега Ногеа Бывайт Эйно». И он: «За славой своей посылал я на народы, которые грабили вас, потому что всякий, кто касается вас, касается зеницы ока». Либо здесь имеется в виду зеницы ока своего, тыкает сам себе в глаз, либо касается все-таки зеницы ока Господнего. Мне ближе второй вариант. Тот, кто касается народа Израиля, касается словно зеницы ока Господня. И это и как подобный нам пример, что как реагирует человек, когда его пытаются ткнуть в глаз. И в 13 стихе Господь говорит: «Инени манифет еди алейхим». Вот я отмахну их рукой. «Ваю шалаля вадейхим». И будут они разграблением, добычей для рабов своих. «Ваидатем ки Адонай Цваот шалхани». И будете знать, что Господь воинств послал меня, не просто Господь, Господь воинств, Господь, который действует через своих слуг и который созидает через брань, через войну, который может созидать, разрушая. И тут же обращение к Израилю: «Рани весамхиба цион, киинени ба, вешахантибе бетухех, неум Адонай. Ты же возрадуйся и возвеселись, дочь Сиона, ибо я иду и буду жить внутри тебя, говорит Господь. Венельву гоим рабим аля Дунай бьемагу». И будут устремяться или присоединяться, слово лилавот, сопровождать, лавьян, например, в современном иврите, это спутник, прильнут многие язычники к Господу в тот день, воюли ле ам, и будут они мне народом, а я буду жить в тебе. Вейдат ки Адонай Цваот шалхани алейх. И ты тоже будешь знать, что Господь Цваот послал меня к тебе. Ты будешь знать, что все события, которые происходят, это Господь Цваот сделал. Господь как бы говорит сам про себя в третьем лице. Ты узнаешь, что все эти разрушения, что все эти скорби, что во всем том, что тебе казалось хаосом, есть порядок, и это действие, проявление Господь Цваот, Господь воинств, который через многие детали, которые кажутся хаотическими, действует в этом мире. «Венахаль Адонай эт Иегуда хелько аль адмат кодыш вбахар от Бейрушалаим». И снова избрал Господь Иудею своим уделом, и снова избрал Иерусалим. Снова вернулась слава Иерусалима. Иерусалима какого? Иерусалима, который открытый город. Город, в котором нету стены. А это значит не город национальный, а международный духовный центр, к которому стремятся народы. В этом отношении слово «пароз» – без стены сидящий, раскрытый, и к нему устремятся все народы, к Господу уже устремятся, который будет жить в Иерусалиме. Устремятся не с враждой, не как рога, по-прежнему будет стремление на Иерусалим, но это уже будет совершенно другой поток к Иерусалиму. «Ас коль басар», последний стих, «умолкла всякая плоть мифней от лица Господа», потому что Господь пробудился, восстал или взревел от Сиона. Глаз Господень, действие Господне раскроется на Сионе, никакие рога, никакие нападения, ничего не будет сильно. И точно тот же порядок, все стремится к Сиону, только если раньше это было стремление Сион разрушить, разломать, здесь через хаос есть раскрытие божественной силы и божественной власти. На этом Захария заканчивает вторую главу, мы тоже здесь остановимся. Господь пусть благословит всех изучающих Тору, всех ищущих Его лица, всех вникающих в Его Слово, вас, дома ваши, жен ваших и мужей ваших, родителей ваших и детей ваших, духовно и материально. Господь, да благословит всех тех, кто поддерживает служением, кто готовит книги, готовит конспекты, работает над сайтом, помогает молитвенно, помогает финансово. Всех вас да благословит Всевышний. С вами был Александр Бленд. Спасибо, что вы меня слушаете.